Глава пятая. На уроке. Утром я проснулся от щекотания в носу. Я стал чихать до тех пор, пока из носу не вылетело куриное перышко. Я протер глаза и увидел, что в комнате на ковре сидели несколько мальчиков, и каждый из них держал небольшую доску и заостренную палочку для письма. Они смеялись, глядя на меня, и я понял, что это была их шутка. В комнату вошел Сунханиафон. В руках он держал свиток и длинную камышовую трость. Он уселся против мальчиков, ударил тростью по голове одного, который посмеивался. Все затихли и опустили глаза. «Раскройте ваши уши и внимайте словам наставника», — начал он. «Вы будете сейчас писать о происхождении мира и до тех пор не встанете с места, пока каждый не скажет мне наизусть всего записанного, не глядя на доску». Мальчики уселись поудобнее и приготовились писать. — А ты можешь ли писать? — обратился ко мне Сунханиафон. — Можешь? Тебя научил Софер Рафа? — Очень хорошо. Тогда сядь рядом с ними и пиши. Вот тебе доска, натертая воском, а вот заостренный стиль — палочка. Сунханиафон начал говорить медленно, нараспев. По мнению мудрецов древности, началом всего живого на земле и на небе был воздух мрачный и подобный ветру. Долго он диктовал. Мы устали писать. Окончив диктовку, Сунханиафон остановился и начал проверять доски учеников. У кого он находил ошибки, того ударял по голове тростью. В комнату вошел Софер. Сунханиафон поспешно поднялся и пошел ему навстречу. Они обнялись, положив друг другу голову на плечо. Затем Сунханиафон сказал мальчикам: «Слушайте, мои ученики, большая радость жаждущему путнику найти в пустыне чистый ключ воды. Такая же радость увидеть старого друга, которого он не видал много лет. На сегодня вы свободны. Идите домой. Завтра утром приходите, и мы будем вместе беседовать о том, как произошел мир. Возьмите с собой этого мальчика и покажите ему красоты нашего города. А на эту штучку, мальчик, ты купишь себе сладостей». И мудрец дал мне квадратный кусочек серебра. Софер разрешил мне пойти назад на корабль. Один мальчик вызвался пойти вместе со мной. Его звали Аби. Мы взялись за руки и пошли смотреть город. Аби вел меня по узким улицам базара, где были бесчисленные лавочки. В них торговали всем, чем угодно. Янтарем, нанизанным на нитки, цветными каменьями, раковинами, свежей соленой рыбой и тканями всех цветов. В маленьких ловчонках, величиной с ящик, сидели на пятках купцы и торговали сладостями. Мы подошли к продавцу фиников. Они слиплись, как тесто, и лежали на одном конце доски. Купец сидел на другом конце и отдирал покупателям пальцами куски большей или меньшей величины, смотря по плате. За мое серебро мы получили большой кусок слипшихся фиников и еще несколько яблок. Возле бань мальчики звенели в колокольчики и зазывали прохожих. Пекари выставляли лотки со свежими лепешками, поставленными ребром. Рядом продавали на глиняных блюдах вареных улиток, посыпанных тмином. Мы прошли на рынок невольников. На площади сидели на циновках рабы всех цветов. Тут были сильные мужчины, женщины и маленькие дети. Возле каждой группы стояли продавцы и выкрикивали достоинства своих рабов. «Сильный молодой раб! умеет лепить посуду и ковать ножи, будет полезен каждому хозяину. Ученый-сапожник быстро шьет сандалии. Кто его купит, тот может больше не заботиться о хлебе для себя. Его раб столько изготовит сандалий, что один прокормит целую семью хозяина. Мы проходили мимо эфиопов, ливийцев, берберов и других рабов из разных стран. Все они были украшены цветными лентами, чтобы привлекать покупателей. Аби спрашивал всех: «Кто из вас родом из страны Канар? Не слышал ли кто о стране Канар?» Рабы нехотя отвечали: «Блаженны люди той страны Канар. Купцы еще о них не знают, поэтому канарцы не попали на этот рынок слез». Но один человек сказал: «Я знаю, где страна Канар». Это был высокий бронзовый человек, сильный на вид, с правильным красивым лицом. У него были волнистые, с проседью волосы. «Подойди ко мне, мальчик. Если ты мне дашь фиников, которые у тебя в руке, то я тебе скажу, где Канар». Он поднял ладонь и, перебирая пальцы, стал объяснять: «Вот этот палец — столбы Мелькарта. Этот палец — люди Бергуата. Дальше, если ехать берегом моря, люди Хаха. Дальше — люди Канар». «А долго ли туда плыть?» «Ха-ха-ха!» Человек посвистал и показал на небо. «Ветер парус надувает. Парус тащит корабль, и он идет все дальше и дальше. А потом будет день, и корабль придет в мой дорогой, мой красивый, как солнце, мой родной Канар». Мы дали этому человеку все наши финики. К нам подбежал владелец этого раба и, замахиваясь палкой, стал кричать: «Что вам здесь нужно, щенки? Целый день по базару ходят люди и спрашивают, где Канар. Это не к добру. Ступай-ка за мной отсюда!» — закричал он на своего раба, и оба быстро скрылись в толпе. Мы с Аби пошли к нашему кораблю рассказать Соферу о том, что узнали о стране Канар. Когда мы пришли в гавань, то увидели, что кокап Цафон вытащен на берег и стоит на подпорках. Несколько рабочих чинили его и конопатили щели. Бен-Кадех ходил вокруг корабля, трогал стенки, постукивал молотком и говорил: «Мы скоро уйдем в просторы внешнего моря, Атлантического океана. Смотри, Элисар, как стараются рабочие, чтобы корабль как можно скорее был готов для борьбы с бурями. Плыть по внешнему морю — это не то, что здесь, во внутреннем море, Средиземное море. Там волны громадны, как горы». Я прыгал от радости, что мы поедем дальше, в диковинные страны. Глава 6. Совещание кормчих. Прошло еще 2 дня. Наш корабль «Кокап Цафон» был уже спущен на воду, готовый отправиться в путь. Бен-Кадех сказал мне: «Смотри, как теперь переделан корабль. Он весь покрыт палубой, от носа до кормы, как черепаха броней. В бортах прорези для весел, могут быть наглухо закрыты ставнями. 2 рулевых весла имеют гнезда и крепко прихвачены ремнями. Теперь кораблю не страшны волны внешнего моря. Даже если они будут перекатываться через палубу, корабль будет прыгать на гребнях, как утка». В этот день на нашем корабле началась суматоха. Пришло более 100 человек, которые захотели ехать в страну Канар. Они были худые, истощенные, в рваных одеждах. Другие хорошо одетые, со многими дорожными вещами. Все они расположились внутри корабля, под палубой. Мулы привезли связки копий мечей и кожаные мешки с металлическими панцирями. Круглые щиты из толстой кожи, украшенные медными бляхами, были прикреплены снаружи корабля. пришла вереница верблюдов. С них были сгружены вьюки с мукой, зерном, сушеными плодами и соленой рыбой. Было погружено также несколько мехов с вином. Все это поглотил трюм нашего корабля. В этот день к вечеру Софер и Бен-Кадех пошли на соседний корабль, недавно прибывший в гавань. Он был значительно больше и наряднее других, и паруса его были из красных и черных квадратов. Все говорили, что на этом корабле приехал с востока какой-то знатный и богатый князь. На палубе этого корабля было назначено собрание кормчих всех кораблей, которые поплывут в страну Канар. Я стоял рядом с Софером и видел, как по мосткам входили на корабль суровые люди, завернутые в пестрые, полосатые и лиловые плащи. У кормчих на шее были ожерелья из янтаря, раковин и розовых кораллов. На голых руках синей краской были нарисованы звезды и морские чудовища. Некоторые жевали красные листья, и казалось, что они сплевывали кровь. Моряки уселись в круг на пестрых египетских коврах. Пришел также начальник гавани, и сзади него шел Меремот. Он, видимо, стал любимцем начальника гавани, так как ходил за ним как собака, нес за ним изогнутое тирское кресло и то и дело целовал край его одежды. Начальник гавани сел в кресло и обратился к морякам. «Храбрые пахари моря! Вы избороздили вашими кораблями все воды, обтекающие равнины земли. Теперь, по приказанию шофетов и совета Рабби, вам предстоит с 40 кораблями поехать в неведомую нам страну Канар, лежащую за хребтом Атласа». Название «Атлантический океан» произошло от определения моря, лежащего за хребтом Атласа или Атланта. «Там надо основать новое поселение наших мужей. Начальником всей эскадры будет славный друг нашего города, корейский князь Иллацар. Доживет он невредимо и процветает 10 раз 10 лет. Сейчас лихорадка мучит его, и он не может прийти на совещание. Но свежий морской ветер прогонит все его болезни. Жрецы во всех храмах уже совершают молитвы и будут каждый день приносить в жертву голубей и баранов, чтобы счастливым было ваше плавание». Кормчие загудели, переговариваясь друг с другом. Встал один, хромой и однорукий. Обрубок правой руки был обвязан на конце красной тканью, охваченной золотым браслетом. — Я не был в стране Канар, но знаю, где она лежит. Чтобы попасть туда, надо бороться с бурями, избегать подводных камней и уметь управлять кораблями в неведомых водах. Проехать до страны Канар может только очень опытный моряк, а повести целую эскадру сумеет только лучший из лучших. Почему от нас прячется князь корейский? Покажите нам его. Может быть, этот князь всю жизнь только лежал на ковре и воду видал только в бассейне своего фонтана? Мне говорили, что этот князь послал совету Рабби 10 кувшинов золота, чтобы они назначили его царем страны Канар. Хорошо, мы отвезем его в страну Канар, и пусть он там царствует себе на славу. Но не следует сухопутному князю начальствовать над морскими акулами. — Верно, верно! — закричали все. — Пусть князь корейский покажется нам. Мы сами решим, согласны ли мы, чтобы он повел наши корабли по грозному внешнему морю. Зачем он спрятался, как крыса в трюме? Пусть выйдет к нам. Тогда по лестнице на палубу поднялся высокий человек. До самых глаз он был закутан в красный шерстяной плащ. Голова была обмотана дорогой желтой шалью, затканный золотыми цветами. — Вы хотели меня видеть? — сказал он. — Я здесь. — О чем вы меня хотите спросить? Он распахнул плащ и стоял, обводя мрачным взглядом всех сидевших. — Ла-Лазор! — воскликнуло несколько голосов. — Да, я Ла-Лазор. И думаю, что никто не скажет, что я не умею плавать по морю и управлять кораблями. Мои молодцы наделали много всяких дел, и хороших, и плохих. А теперь они хотят приняться за новую работу. Я присоединяюсь к вашей эскадре с моими 20 кораблями. Всего поплывет 60 кораблей. Сегодня должны быть погружены последние припасы. Каждый корабль получит вперед жалование и еду для моряков на 60 дней. Говоря, Ла-Лазор несколько раз смотрел в нашу сторону, и в его глазах искрились мрачные огоньки. Мы отправляемся завтра с утренней звездой. Помните, что в море начальник я. Кто посмеет ослушаться моих приказаний, будет вздернут на мачту. Ла-Лазор завернулся в плащ и медленно спустился вниз, в свою каюту. Все кормчие направились к своим кораблям. «Ла-Лазор море знает», — говорили они, — «если он захочет, то проведет нас до ворот подземного царства и невредимыми доставит обратно». Но другие кормчие покачивали головой и шептали: «Можно ли верить этому человеку? Он способен нас всех продать в рабство». Вскоре к нам на корабль пришел Меремот. За ним два рослых молодца Ла-Лазора тащили мешки и оружие. Они сказали, что по приказанию начальника эскадры Меремот поплывет на нашем корабле и поместится в той каюте под мостиком, которая раньше принадлежала управляющему Маллуху. Бен-Кадех посвистывал и усмехался. «Посмотрим, куда мы теперь доплывем с таким начальником». Часть пятая. Нас трепали смерти. Глава первая. Столбы Мелькарта сдвинулись. Утром все корабли при криках и песнях моряков вышли из гавани в море. Бен-Кадех стоял на мостике и отдавал приказания. Гребцов теперь не было видно, они были скрыты палубой. Мы шли на веслах, пока не обогнули мыс с высоким маяком. Потом попутный ветер понес всю эскадру в сторону столбов Мелькарта. Мимо нас тянулись цветущие плодородные берега Африки, где виднелись то золотые поля пшеницы, то серо-зеленые рощи маслин, то темные квадраты виноградников. За ними вдали подымались туманные горные хребты. К заходу солнца все корабли пристали к берегу тихой бухты, защищенной от ветра скалами. Здесь впадала в море река, и все корабли набрали в кожаные мехи свежей воды. Корабли стояли на якорях вблизи берега. Желавшие сойти на берег поднимали платья на плечи и брели по поясу в воде. Когда загорелись костры, на которых корабельщики варили рыбу, подъехали всадники на красивых конях. Они соскочили с коней и оставили их стоять непривязанными, но кони не сходили с места. Люди эти назывались нумидийцами. У них курчавые волосы, в которые воткнуты большие орлиные перья. Некоторые из сидевших у костров молодцов Ла-Лазора тихо сказали другим: «Давайте поймаем этих черных обезьян и посадим на весла грести вместо себя». Они бросились на нумидийцев, желая схватить их, но те отчаянно закричали и побежали прочь. Они засвистели, кони сами подбежали к ним, нумидийцы вскочили на них и ускакали. Но все-таки два нумидийца были пойманы, связаны и отведены на корабль. Бен-Кадех спросил: — Чем вы будете кормить этих людей? У нас еды мало, а путь очень длинен. — А мы их совсем не будем кормить, — захохотал Меремот. — Если они подохнут, мы их выбросим в море. На их место мы поймаем новых. Вот нашел кого жалеть. Теперь другим корабельщикам нельзя будет останавливаться в этой бухте, — говорили корабельщики. Жители озлобятся и постараются отомстить неповинным путникам. 10 дней плыли корабли, приставая на ночь к берегу. В яркие лунные ночи корабли продолжали плыть без остановки. Мы могли бы доплыть до столбов Мелькарта, как обычно, в 7 дней, если бы только ветер был нам благоприятен. На 11-й день вдали зачернела высокая скала. Эта угрюмая каменная громада с отвесными стенами дремлет над самым морем. Из всех ее щелей поднимались кактусы и алоэ, и целые потоки зеленых растений повисли цепями, покачиваясь от порывов ветра. За скалой на север раскинулись цветущие, залитые солнцем берега счастливой Иберии. Иберией в то время называлась Испания, с зелеными рощами и лугами, на которых паслись стада быков и овец. К югу, за широким проливом, поднимались розовато-желтые скалы и холмы Африки. Говорят, что раньше Иберия и Африка были соединены перешейком, но бог Мелькарт раздвинул берега и соединил проливом внешнее и внутреннее моря. Как только передние корабли прошли мимо мрачной темной скалы, они стали кивать носами, точно совершали моление богам. Внешнее море встретило нас грозными валами и стало бросать корабли, то поднимая их на гребни громадных волн, то погружая в бездну между прозрачными горами зеленой воды. На всех кораблях моряки забегали, укрепляя паруса. Ветер звонко гудел в снастях, стал срывать морскую пену с гребней и швырять ее на палубу. Головной корабль «Лалазора» подошел ближе к африканскому берегу. Здесь тянулись голые отроги величественного хребта Атласа. Береговая равнина была пустынна, лишена деревьев. Один из спутников указал на высокую гору с отвесными стенами. Трещины и расселины казались черными на залитой солнцем скале и напоминали непонятную древнюю надпись. «Глядите на эти большие буквы, написанные на скалах», — говорили путники. «Сам бог Мелькарт мечом вырубил их, запрещая людям двигаться дальше этого места. Но разве что-нибудь может остановить Сидонца? Он ничего не боится». Я оглянулся назад, в ту сторону, где оставались внутреннее море и путь на мою родину. Чем дальше плыл наш корабль, тем теснее сходились столбы Мелькарта и, наконец, слились в одну серую линию далекого берега. А впереди катились валы, один выше другого, и берега Африки медленно уходили назад. Кое-где показывалась одинокая деревушка. Из круглых, как ульи, убогих шалашей на отмели выбегали голые чернокожие люди и смотрели на растянувшуюся вереницу наших кораблей. Глава вторая. Новый приятель. «Я люблю море и плаваю, как пробка. Сам Гамалиэль говорил, что я плаваю почти так же ловко, как он. Меня не пугают волны, я боюсь только громадных зубастых акул». Все путники расположились внутри корабля, под палубой. Я же нашел себе место на носу корабля, на площадке около бронзовой рыбки, которая вертится на длинном стержне и показывает, куда дует ветер. На площадке лежали свернутые кольцом канаты. Когда волны хлестали в борт корабля, и обдавали брызгами палубу. Я забирался в щель под площадкой и оттуда смотрел, как путники, облитые водой, поспешно убегали вниз через люк. Внизу под палубой теснилось более 100 человек. Каждый на своем месте разложил мешки, кувшины, другие вещи, а некоторые только разостлали порванные плащи. Первые дни все друг с другом ладили, пели песни, играли в кости, а больше всего спали. В тихую погоду Софер сидел наверху около меня между канатами, смотрел на морскую синюю даль и рассказывал о своих путешествиях по далеким странам. Но как только ветер начинал качать корабль, Софер спешил вниз и звал меня с собой. В трюмах ехали бедняки. У них не было ничего за душой. Они хотели в новой стране найти землю, построить хижину и посеять хлеб. Были там и купцы с белыми пухлыми руками. Они везли с собой много мешков и все время рассуждали и спорили о том, как похитрее продать товары диким племенам, как выменять у них на дешевые колокольчики, бусы и побрякушки золотые браслеты и ожерелья. Ссора между путниками началась из-за того, кому из них грести. Бен Кадех всех без исключения разделил на три смены, которые по первому окрику должны были браться за весла. Купцы громко ворчали, что они не умеют грести, что у них нежные руки. «Наш великий город, — говорили они, — не может жить без купцов. Разве не купцы принесли ему все его богатства? Поэтому нельзя купцов обременять тяжелой работой». Во время гребли они задыхались, пыхтели, путали весла и задевали за соседние. Некоторые нанимали бедняков, чтобы те гребли вместо них. Тут Меремот стал разжигать ссору и подстрекать всех купцов. Он переходил от одной кучки купцов к другой и нашептывал им: «Этот кормчий Бен-Кадех вмешивается не в свои дела. Сам бог Ваал приказал, и это написано в древних книгах, купцы пусть торгуют, а оборванцы пусть работают. Для них это дело привычное, и платить им за это нечего, довольно и того, что их кормят». Беднякам же он шептал другое: «Вам не для чего грести. Нужно наловить рабов и посадить их за весла. Это кормчий Бен-Кадех вас принуждает исполнять тяжелую работу». Бедняки отвечали: «Кормчего ругать не за что. Море его просолило, и ветер его высушил. С ним нигде не пропадешь. Мы согласны грести. Только бы нас получше кормили, тогда и сил у нас будет больше». Раз я забрался в свою нору на носу корабля. Ветер срывал пенившиеся верхушки гребней. Брызги били в лицо. В это время ко мне под канаты стал пробираться юноша, один из оборванцев, как их называл Меремот. — да ты здесь, маленький соференок, — сказал он. — Найдется ли здесь место и для меня? Юноша растянулся около меня, вынул две луковицы и одну сунул мне. Затем он достал высохшую заплесневелую лепешку, разломил ее и дал мне половину. Так началась наша дружба. Меня зовут Бигвай, и мне 16 лет. В нашем городе я служил у хлебника. Мне надоело целый день месить тесто, затем головой лезть в горячую печку, чтобы наклеить по всей стенке лепешки. Я хочу повидать высокие горы и степи, где львы гоняются за жирафами, а то жизнь пройдет, а я ничего не увижу. — А ты сам кто такой? — спросил я. — Наш Бени-Анат или другого племени. У тебя кожа слишком смуглая. Я не знаю, кто я. Мать моя берберка, отец из Египта. Я родился в пути на греческом корабле. Он затем разбился о скалы около Кирены. Оттуда моя мать попала в город Утику. Тогда мне было 10 лет. Там меня украли морские разбойники и продали в Египет. Год назад я забрался на уходивший корабль и приплыл в Карт-Хадашт. Я знаю несколько языков. А кто я, не все ли равно? Я просто Бигвай и всегда весел, сыт ли я или голоден. А скажи мне, Бигвай, когда тебе было 10 лет, не звался ли ты по-иному? И не было ли у твоей матери имени Эмашторет? Бигвай затрепетал. Откуда ты это знаешь? Да, это было так. Тогда меня звали Харух. Но разбойники после кражи детей всегда им дают новые имена, чтобы потом труднее было их разыскать. Я рассказал о встрече с Эмашторет в храме Ваала, где бедная женщина молилась о возвращении сына. Бигвай обнял меня. «Какую радость ты принес мне сегодня, мальчик Эли! Теперь я знаю, где искать мою мать. Я вернусь из страны Канар обратно в Карт-Хадашт, найду Эмашторет и осушу слезы на лице ее. А с тобой мы будем друзьями, Эли. Я буду защищать тебя. Я знаю, что против твоего старика готовится очень дурное дело». Потом он понизил голос и с таинственным видом спросил: «Правда ли, что твой дед умеет делать золото? Неужели нет? А этот подлый червяк Меремот всем говорит, что твой старый Софер очень жаден, имеет много золота, а никому не хочет объяснить, как он его делает. Поэтому ты берегись, Меремот. Он вам готовит какую-то гадкую штуку». Бигвай не лгал. При первой остановке на наш корабль перебралось несколько молодцов Лалазора. В это время Софер и я сидели на палубе и смотрели на пустынный берег, где над зарослями носились тысячи уток. Одноглазый великан-пират Махарбал, с которым когда-то я танцевал газланим, подошел к Соферу. «Ну, старик, довольно здесь валяться. Спускайся вниз в трюм и забирай с собой своего щенка». Софер спросил: «Ты исполняешь приказание пославшего тебя или сам своим умом решил держать нас в трюме?» «Так ты еще разговариваешь?» — грубо закричал великан, схватил Софера за плечо и потащил к люку. «Если я говорю, значит, так надо делать. Сам Лалазор приказал не спускать глаз с вас обоих и держать в трюме. С этого дня ни мне, ни Соферу не приходилось больше выходить на палубу. Я стоял обычно около прорези для весел в борту и сквозь нее глядел на берега Африки. Софер бронился, но что он мог поделать, слабый и старый? Доеду ли я до этой страны? Увижу ли счастливые острова? — вздыхал он. Или раньше эти люди, которых влечет к преступлению, погубят мою седую голову и выбросят меня в море? Бигвай мне рассказывал каждый день, что делалось во время остановок. Через 4 дня пути после столбов Мелькарта мы прибыли в укрепленный стенами поселок Тхим-Патирий. Его устроили наши, сидонцы. Целая толпа их выбежала на берег встречать наши корабли. Остановка здесь была короткая, так как ветер был попутный. Здесь набрали свежей воды в кожаные мехи и накупили плодов и хлеба. Следующее поселение было Солиис, при впадении в море большой реки. Оно было тоже окружено крепкими высокими стенами. Вдали я видел горы, покрытые густыми лесами. Отсюда несколько кораблей поднялись на веслах вверх по реке и прибыли в озеро, которое густо заросло тростниками. Там водились дикие слоны, кабаны и другие животные, но охотникам не удалось сойти на берег. В камышах прятались люди, одетые в шкуры зверей. Они стреляли в корабли из луков отравленными стрелами. Несколько наших охотников было ранено, вскоре они умерли. Корабли спустились обратно в море. Вся эскадра плыла дальше вдоль берега, пока не прибыла к реке Ликс. По обе ее стороны тянулись зеленые луга с высокой травой. На них паслись стада быков и овец, принадлежащих ликситам. Ликситы — кочевники. Они живут в переносных черных шатрах, сделанных из шерсти. Говорят они на языке, похожем на берберский. Бегвай рассказал мне, что ликситы дружески встретили наших моряков и в обмен на привезенные товары отдали много быков и баранов. По словам ликситов, дальше за ними, в горах, живет народ дикого вида, ест сырое мясо и бегает быстрее лошади. Во время одной стоянки на кораблях произошел раскол. Почти половина ехавших заявила, что хочет остаться здесь и устроить новое поселение. Сами лекситы уговаривали их поселиться здесь, обещая уступить хорошие земли и дать часть своего скота. Лалазор сердился и требовал, чтобы все вернулись обратно на корабли и ехали с ним дальше. А высадившиеся кричали: «На кораблях мы уже стали рабами Лалазора. Он всюду поставил своих надсмотрщиков. Пускай едут дальше те, кому хочется испытать сладость его плетей». С одного корабля перенесли на берег большую каменную статую богини Таниты Астарты и поставили ее на бугре. Здесь будет основан городок. Все весело, с песнями, стали строить из камня, хвороста и земли шалаши для жилья и окружать их валом. Для высадившихся поселенцев были оставлены часть оружия и съестных припасов, и два корабля. Наша эскадра двинулась дальше мимо племени Ха-Ха. Не раз мы останавливались в устьях рек, заросших камышами, где виднелись стаи крокодилов, как серые неподвижные бревна лежали они на отмелях, и белые хохлатые цапли сидели на их спинах. Я видел громадных гиппопотамов, которые большую часть дня проводят в воде. Берега были топкие, и человек не мог ступить на них, так как проваливался с головою. Только толстые жирные ящерицы ползали по этому илу и искали червей. Глава третья. Страна Канар. Через два дня пути мы прибыли к берегам широкой равнины, постепенно переходившей в горы. Она казалась совершенно пустынной. Днем на ней не было видно ни одного человека, но ночью на горах вспыхивали многочисленные огни. Они то потухали, то снова загорались. Из зарослей, разбросанных по степи, доносились звуки флейт и неясный гул. Все решили, что в зарослях скрываются многочисленные воины и огнями подают друг другу знаки. Как объясняли ехавшие с нами переводчики лекситы, здесь уже начиналась страна Канар. 40 дней прошло с тех пор, как мы оставили позади себя столбы Мелькарта. Корабли стояли в бухте, в которую впадала небольшая река. Все суда были поставлены кормою к берегу, а носом в море, чтобы в случае опасности можно было сразу отплыть. В первый же день на берегу вокруг нашей стоянки были выкопаны рвы, насыпаны валы, и на них поставлены часовые. Солнце жгло равнину. Иногда вдали показывались стада диких коз. То они мирно бродили, пощипывая траву, то испуганно неслись вскачь, делая громадные прыжки и оставляя за собой облака пыли. На расстоянии двух стадий начинался лес. Стадий — древнегреческая мера длины, от 150 до 190 метров. Ночью оттуда доносились переливы флейты, удары бубнов. Несколько раз слышалось могучее рыканье львов. Утром к лесу направился отряд наших моряков. Все громко пели песни и шли с беззаботным, веселым видом. Ни у кого не было ни копий, ни щитов, но каждый спрятал под одеждой меч. На плечах они несли корзины с вещами, которые любят дикие народы. На опушке леса они сложили все вещи на землю, сверху оставили папирус с такими словами: «Мы — сидонцы. Приехали, чтобы меняться с вами товарами. Если у вас есть кто-нибудь, умеющий говорить по-сидонски или на языке лекситов, пусть выйдет к нам и нас не боится. Мы хотим заключить с вами дружбу». С пением песен наши моряки возвратились к кораблям. Ночью опять виднелись сигнальные огни на горах и слышались звуки барабанов и дудок. На другой день наш отряд снова отправился к лесу. На том же месте, где были оставлены подарки, стояли плетеные из камыша корзины, полные бананов, фиников и других плодов, соты с медом и большие выдолбленные тыквы, наполненные сладким темным напитком. Моряки принесли все это к кораблям, громко броня канарцев. «Для чего мы ехали так далеко? Чтобы получить за наши товары и за все муки, которые мы претерпели, какие-то корзины бананов и фиников? Мы их и дома имели. А где же реки, текущие молоком? Где берега из золотого песка? Смерть тому, кто обманул нас!» Недовольные пошли к кораблю Лалазора и стали требовать, чтобы он показался. Весь путь мы не видали Лалазора. Его корабль плыл всегда впереди. С него передавали приказания, но старый пират сидел в плетеной беседке, поставленной на высокой корме корабля, и никто не мог увидеть его. Толпа кричала, шумела. На мостик выскочил Меремот. «Князь Корийский болен. В него вселился злой демон лихорадки. Он не может к вам выйти». «Ты сам злой демон лихорадки! Подай нам Лалазора!» Так как Меремот не уходил, то в него полетели большие раковины и камни. Лалазор вышел на мостик, угрюмый, хромая и опираясь на гарпун. «Смелые моряки, — сказал он, — вы совершили путь, на который еще никто не решался. Едва ли кто-нибудь из сидонцев бывал в этих местах. Здесь, в стране Канар, есть золотой песок, плодородные земли и много скота. Все будет вашим, если вы сами, своим копьем, возьмете эти богатства. Но нельзя поступать необдуманно. Народ здесь силен, многочислен и неуловим. До сих пор мы не видели ни одного жителя этой страны. Прежде всего, доставьте мне несколько канарцев, чтобы мы от них выпытали, где их столица и сколько у них войска». Один моряк предложил: «Надо опять отнести подарки и устроить засаду. Когда эти проклятые невидимки выйдут, тут мы их и поймаем». Это всем понравилось. Бросили жребий, кому идти в засаду. Около 100 человек отправились с подарками к лесу. К ночи вернулось 80. 20 человек залегли во враге. Утром оставленные в засаде не вернулись, и на разведку двинулся отряд в 200 человек. Они увидели опять плоды вместо оставленных товаров, но их товарищи исчезли. Только на земле были видны следы борьбы и крови. На шесте, воткнутом в землю, висело 20 лягушек, пронзенных стрелами. Что стало с 20 товарищами? Живы ли они? Взяты в плен или убиты? Степь молчала. Бегвай вышел вперед. Я знаю обычаи афров и берберов, и я вам объясню, что это значит. Лягушки, пронзенные стрелами, это означает, что люди, живущие на воде, то есть наши седонцы, все убиты, и что другие, кто придет сюда, тоже будут убиты. Вот сколько стрел воткнуто в землю. Это значит, что стрел у них хватит. Когда отряд вернулся на берег, там поднялись шум и крики. Все опять собрались около корабля Лалазора. Он вышел на мостик. «Мои молодцы!» Поднимались на ближайшую гору. Они заметили за лесом много дымков. Вероятно, там находится город канарцев. Сегодня подкрепитесь едой, а перед самым рассветом 1000 человек пойдет со мной к этому городу. Канарцы дорого заплатят нам за убитых товарищей, а потом мы захватим их город. Глава 4. Путник, не обманывай этих людей. Перед рассветом Меремот подошел к спящему Соферу, толкнул его ногой и сказал: «Ну, подымайся, старик. Ты пойдешь с нами в столицу Канар. Не вступай в пререкание со слом, если он легнет тебя», — проговорил спокойно Софер, привязал сандалии и взял посох. «Разумеется, я пойду», — обратился он ко мне. «Может быть, я увижу там счастливый город честных людей? Они меняют плоды на товары. Не значит ли это, что они не ценят золото и поэтому его не собирают? А ты, Элисар, тоже пойдешь со мной?» Я ждал, что сейчас увижу отца, что он будет свободен, и вместе мы вернемся в родное Авали, в нашу старую хижину. Корабельщики выступили двумя отрядами. Один под начальством Лалазора шел по прямому пути к городу, а другой должен был пробраться по долине в обход и напасть на город сзади. Все шли бодрым, ровным шагом, сверкая отточенными копьями. Многие были в панцирях и со щитами. Только Софер и я не были вооружены. Какую пользу могли бы мы принести в бою? Когда солнце взошло, мы были уже далеко от берега. Пройдя песчаные отмели, мы вступили в степную равнину, усеянную кустами. Эти кусты стали шевелиться и уходить от нас. Чем дальше мы продвигались, тем быстрее отступали кусты и убегали в степь. Я внимательно вглядывался и замечал в кустах бронзовых стройных людей, которые быстро отходили назад, согнувшись и прикрываясь связками ветвей. Вскоре вдали показались белые стены города, и за ними множество домиков, сплетенных из прутьев и обмазанных глиной. Хижины теснились одна над другой по склону холма, и на круглых крышах прыгали остроносые собаки. Шерсть на них стояла дыбом, и они неистово лаяли в нашу сторону. На стенах города не было видно ни одного человека. Ворота были открыты настежь. Моряки ускорили шаги и с криками ворвались в покинутую жителями столицу Канар. Софер, держа меня за руку, прихрамывая, медленно шел по городу. Я жадно смотрел по сторонам, желая где-нибудь увидеть человека, похожего на отца. Всюду пробегали наши люди, врывались в хижины, вытаскивали оттуда плетеные коробки и выдолбленные тыквы, высыпали из них одежды, украшения из раковин и кораллов и бежали дальше. Перепуганные куры, хлопая крыльями, носились по улицам. Только один Софер оставался невозмутимым и своей старческой ровной походкой шел к середине города. Там мы попали на просторную площадь, где полукругом стояло несколько красивых домов, выстроенных из бревен и камня. Деревянные колонны были покрыты резьбой с разноцветными узорами. Эти дома и резные украшения на крышах напоминали сидонские дома. И я подумал, не здесь ли работал мой отец. Посредине площади находился каменный склеп, в каких обычно в Сидоне хоронят покойников. Мое сердце забилось, когда я увидел над его входом сидонские буквы. Там стояло: «Путник, если ты сидонец, бенианат, то войди в этот склеп и прочти привет от Якира из Авали». Софер остановился, прочел надпись и вытер своей одеждой глаза и посмотрел на меня. «О мой Бен-Бен, будь мужественным и приготовься услышать, может быть, очень тяжкую для тебя весть». Я растворил покрытую резьбою дверь. Из склепа пахнуло прохладой. Мы спустились по ступенькам. Внутри склепа на каменной подставке стоял глиняный гроб. Крышка была разрисована цветами, а в середине ее была начерчена семиконечная звезда в круге, и на каждом конце звезды стояли имена семи планет. Неужели отец умер, и его тело лежит в этом гробу? Послышался топот шагов на лестнице. В склеп вбежали Меремот и за ним несколько пиратов. Наверное, в этом гробу спрятаны сокровища. Дикие варвары всегда хоронят царей со всеми их богатствами. Ломайте! Пираты разбили крышку мечами. С изумлением и яростью глядели они внутрь. «Кто-то успел побывать уже здесь до нас. Скорее вперед, обыщем дворец!» И они выбежали из склепа. Я заглянул внутрь гроба. Там было пусто. Нет, я увидел маленький глиняный сидонский кораблик-светильник. На нем лежала тонкая медная пластинка. Софер взял ее. Мы поднялись наверх, и там при ярком свете Софер прочел. Это пишет Якир, бенианат родом из Авали, близ Сидона. Если тебе, путник, попадется эта пластинка, то передай другим сидонцам, чтобы они сообщили на родину, что я, Якир, жил 3 года среди племен Канар. Они просты и добродушны, как овцы, привязчивы, как собаки. Но если их обидеть, они становятся опасными, как бешеные быки. Я научил их лить медь и стекло, строгать доски и на круге лепить из глины кувшины. Они меня отпускают на волю, но сделали эту могилу и гроб, чтобы я вернулся сюда в старости и умер у них. Я отправляюсь на родину, где еще надеюсь найти жену, сына и прежних друзей. Мир с тобой, путник. Не обманывай этих людей. Они благодарны тем, кто делает им добро. Кругом усиливались крики, слышался треск падающих стен. Софер взял меня за руку. — Пойдем, Бен-Бен, здесь нам больше нечего делать. По улице бежал Бигвай, за ним рысцой трусил серый ослик. — Скорей ко мне. Бен-Кадех послал за вами. Немедленно вернемся на корабль. Он сейчас уйдет в море, или мы погибнем. Бигвай подхватил Софера и усадил его на осла. Мы бегом направились обратно. На ступеньках дома с красивыми колоннами толпились пираты и черпали из больших чинов опьяняющий напиток. Бигвай подгонял осла, мы спешили к берегу. Навстречу нам попадались группы наших товарищей. «Все ли разграбили?» — спрашивали они. «Осталось ли что-нибудь для нас?» «Не ходите туда», — отвечал Бигвай. «Возвращайтесь обратно». Но товарищи не слушались и, как безумные, продолжали бежать по городу. Бен-Кадех стоял на валу и смотрел в нашу сторону. «Вы прибыли вовремя. Смотрите, кусты опять движутся. Они наступают на нас». По всей равнине целые заросли кустов быстро передвигались и приближались к нам. Иногда выскакивали из-за кустов люди, раскрашенные белыми и красными полосами, и потрясали длинными копьями. Все оставшиеся при кораблях товарищи притаились за наспью, готовые к защите. Канарцы подступали, толкая перед собой вязанки сухого хвороста, и когда были уже совсем близко, то подожгли его. Высокие языки пламени с треском взвивались, и искры сыпались на тесно стоявшие корабли. Наши воины смело бросались на приближавшихся канарцев, избивали их, но густые ряды бронзовых людей надвигались отовсюду, и их копья с широкими, как листья, лезвиями летели в наших защитников, сбивая их с ног. Камни, пущенные прощами, наносили тяжелые раны и с грохотом ударялись в борта кораблей. Наконец показались отряды Ла-Лазора. Они бежали в беспорядке. Одни, нагруженные мешками, другие, побросав оружие, с испуганными лицами, задыхаясь от быстрого бега. Чтобы лучше видеть, я влез на мачту и забрался на верхушке в бочку. Мимо меня пролетали камни, шуршали оперенные стрелы. Массы канарцев все прибывали. Я заметил вдали Ла-Лазора. Он защищался топором, и бронзовые люди падали вокруг него. Товарищи расчистили ему мечами путь. Он добежал, наконец, до лагеря. «В море! В море!» — раздавался общий крик. Корабельщики стали отталкивать от берега корабли, и первым отплыл нарядный корабль Ла-Лазора. Все взбирались на корабли, отставшие бросались в воду и вплавь добирались до своих судов. Многие влезли на наш корабль. Среди них был Меремот, испуганный, бледный, дрожащий. Больше нельзя было медлить. Бен-Кадех перерубил канат, и Кокап-Цафон под ударами весел стал отдаляться от берега. Так закончился набег Ла-Лазора на страну Канар. Глава 5. Берега пропали. Все корабли шли на веслах, стараясь не отдаляться от суши. Толпа канарцев бежала по берегу, следя за нами. Корабль Ла-Лазора был недалеко, и оттуда в трубу нам закричали: «Подойти ближе, идти рядом!» Но Бен-Кадех приказал убрать весла, поднять парус. Ветер дул от берега в бурное, вспененное море, где ходили громадные валы. Парус надулся, и Кокап-Цафон стал взлетать на гребни валов, уходя в открытое море. Вода перекатывалась через палубу, все попрятались в трюм. Меремот выглянул из люка. — Что ты делаешь, Бен-Кадех? «Разве ты не слышал приказа Лалазора?» А Бен-Кадех твердо отвечал: «Мы плывем вперед, а кому не нравится, может прыгать в воду. Кедем! Вперед!» На корабле Лалазора тоже убрали весла. Он повернулся к нам носом, и два пестрых паруса поднялись на мачтах. Бен-Кадех оглядывался назад, повторяя одно слово «Кедем». Расстояние между кораблями не изменилось. Все другие корабли постепенно терялись в туманной зыби. Берег тоже стал сливаться с небом. Впереди был тот беспредельный простор последнего, крайнего моря, откуда корабли не возвращаются, где конец света и начинается вечная черная мгла. По представлению древних, земля напоминала развернутый плащ, окруженный со всех сторон беспредельным морем. Куда несется Бен-Кадех? Может быть, он предпочитает погибнуть в море, чем попасться в руки молодцов Лалазора? Я спустился вниз и, цепляясь за веревку, протянутую вдоль борта, пробрался на мостик к Бен-Кадеху. Он твердо стоял, держась за перила, и ветер трепал его плащ, потемневший от водяных брызг. Бен-Кадех глядел вдаль и беспечно напевал: три дня гуляли мы в ненастную погодку, руля, руля не взяли мы, когда садились в лодку. Бен-Кадех, куда мы плывем? Эх, мальчуган, твое лицо так искривилось, точно тебя сейчас высек твой дедушка. Я старался улыбнуться. Долго еще мы будем так плыть вперед? Ты, кажется, хочешь, чтобы мы повернули назад, и меня рядом с Софером повесили на мачте? Ступай-ка ты вниз, а то тебя волной снесет в море. И он опять запел: теперь плывем и в кривь, и в кось, как утки в грязной луже. Эй, молодец, плыви, не бойсь, бывало с нами хуже. Я спустился под палубу. Все сидели и лежали в разных положениях. Масляный светильник, подвешенный посредине, раскачивался во все стороны. Софер с иглой и ниткой стоял около одного раненого и сшивал ему рассеченное лицо. Бегвай с миской воды стоял рядом. Раненый, стоя на коленях, старался сдерживать стоны. Софер, зашив лицо, перевязал его полосками разорванной ткани, затем улегся, положив голову на мешок. «Бедный мальчик! Зачем я потащил тебя с собой? Где же мы найдем спасение? И впереди гибель, и сзади гибель. Теперь надо, как подобает мудрецу, с достоинством встретить смерть». Я улегся около Софера, стараясь заснуть. Но от качки меня бросало во все стороны, и часто ноги были выше головы. Я просыпался, раскрывал глаза, смотрел на раскачивающийся светильник и опять засыпал. Среди ночи я очнулся. Светильник висел неподвижно. Что случилось? Я пробрался между спящими и поднялся на палубу. Ветер стих. Парус беспомощно повис. Вокруг корабля непроницаемой стеной стоял белесоватый туман. Странный серебристый свет струился сверху. Волн не было. Море, которое так долго бушевало, теперь отдыхало, и его гладкая поверхность медленно то приподнималась, то опускалась. Это ровно дышала грудь задремавшего океана. Вдали послышалось пение. Оно все усиливалось. Раздавались взрывы смеха и крики. В тумане вырисовывался двухмачтовый корабль Лалазора. Он казался белым. На передней мачте висел человек. Ясно слышались всплески ударявших по воде весел. До меня донесся отрывок песни бессовестных молодцов Лалазора. Он строил виселицу, гей. Теперь пусть сам висит на ней. Что произошло на корабле? Кто повешен? Корабль проплыл мимо, не заметив нас, и скрылся в тумане. Глава 6. Гость со дна моря. Я пробрался на нос корабля к моей норе и пролежал там до рассвета. Утром я влез на мачту, уселся в бочку и смотрел кругом, не покажется ли где-нибудь земля. Несколько раз невдалеке от корабля из воды показывалась громадная черная туша кашалота. Не спеша, выгибая дугой спину, сопя и фыркая, он выпускал к небу фонтан воды и медленно опять погружался в воду. Внезапно корабль обо что-то ударился. Что это было? Кашалот или подводная скала? Несколько человек поднялись на палубу и через борт стали смотреть в воду. Около корабля в глубине плыла громадная светящаяся масса. Она казалась то розовой, то зеленой, отливала молочным блеском, точно перламутровая раковина. — Это всплыл царь моря, — сказал кто-то. — Скорей спасайтесь! За первой плыла другая, такая же бесформенная масса. Я различил большую голову с выпученными темными глазами. От головы, как длинные змеи, тянулись щупальца, извиваясь и растягиваясь во все стороны. Щупальца протянулись к стенке корабля и присосались. Два глаза смотрели вверх. — Осьминоги! Осьминоги! — раздались крики. — Хватайте мечи и топоры! Все бросились к люку и с грохотом скатились вниз. На палубе остался один Меремот. Он дремал, разморенный горячими лучами солнца, и проснулся слишком поздно. Я крепко уцепился за мачту, боясь, что от страха вывалюсь из бочки. По стенке корабля медленно подымалась громадная серо-зеленая голова. Ее длинные могучие щупальца перевалились через борт и быстро поползли по палубе. От тяжести этой студенистой массы корабль слегка накренился на бок. Меремот скатился к борту и напрасно пытался вскарабкаться к люку, сползая по гладкой палубе. Край головы приподнялся над бортом, на ней наливались красные бугры и наросты. Два темно-синих глаза чудовища вытянулись вперед на багровых ножках и с любопытством уставились на Меремота. Тот упал на колени, протягивая руки, и кричал: царь моря, не трогай меня! Я каждый день 5 раз молюсь Ваалу, пожалей меня! Я единственный сын у матери!» Зеленые щупальца быстро поползли к Меремоту, обвили его и легко перекинули в пасть с крючковатым роговым клювом. В воздухе мелькнули длинные тощие ноги Меремота. Зеленая голова чудовища стала багроветь, точно наливаясь кровью. Синие глаза свирепо вращались, а челюсти двигались, перетирая то, что недавно было Меремотом. Одним из щупалец, бывшим в 2 раза длиннее остальных, осьминог зацепился за люк. Оттуда показался Бигвай и сильно ударил мечом. Мясистый зеленый обрубок завертелся на палубе, как червяк. Из люка, осмелев, стали выбираться корабельщики, и копья полетели в голову чудовищ. Тогда осьминог отцепился от борта и грузно шлепнулся в воду. Корабль сильно качнулся в другую сторону, и я едва удержался в бочке. Порывистыми толчками морской владыка погрузился в морскую бездну, оставляя за собой темную жидкость, которая замутила воду. Страшная смерть Меремота сблизила всех путников. Мы собирались кучками и обсуждали, что делать дальше, как бороться с чудовищами моря и всеми другими бедствиями, которые грозили нам гибелью на каждом шагу. Глава 7. Счастливые острова. Весь следующий день невыносимо жгло солнце, но по-прежнему ветра не было. Корабль на веслах двинулся к северу. По очереди сменялись гребцы. В полдень узенькая туча на горизонте подала надежду на ветер. Она рассеялась, и за ней показалась одинокая гора, похожая на перевернутую чашу. Из ее вершины клубился темный дым. Все выбежали на палубу, даже гребцы оставили весла. Софер поднялся на мостик и смотрел вдаль, прикрывая глаза рукой. — Что это? Материк или остров? — спрашивали все. — Объясни нам, мудрый Софер, может быть, это остров блаженных, где души героев находят себе успокоение после смерти? Софер сказал: — О, дети мои! Нам выпало большое счастье увидеть то, чего не удается видеть обыкновенным смертным. Это те счастливые острова, до которых не доплывают. Если нам не встретится чудовище, которое поломает корабль, и мы не попадем в водоворот, который уносит суда в подземное царство вечной ночи, то мы увидим счастливые острова и укажем другим путь, как до них добираться. Теперь все бодро стали грести, надеясь, что впереди земля, вода и спасение. Только поздно вечером, когда солнце село, корабль приблизился к острову, над вершиной горы вспыхивали молнии. Было уже темно. Остров резко выделялся на потухающем багровом небе. Корабль осторожно двигался вперед, чтобы не удариться о подводные скалы. Впереди, на побережье острова, загорелись красные огоньки. Они перебегали с места на место, встречались и снова расходились. Темнота все более окутывала море, и все резче разгорались красноватые огоньки. Наконец мы различили узкие длинные лодки. На носу каждой лодки стоял человек. В одной руке он держал пылающий факел, а другой — длинную острогу. Огоньки зашевелились, быстро поплыли в разные стороны и потухли. Люди заметили нас. Корабль приткнулся носом к обрывистому берегу. Наши моряки соскочили на землю и канатом прикрепили его к группе высоких пальм. Софер начал распоряжаться, точно он бывал уже здесь. — Слушайте меня, мои друзья. Вы сделались врагами людей страны Канар. Не повторите той же ошибки. Здесь живут люди с сердцами чистыми, как у детей. Чтобы подружиться с ними, нам нужно не напугать их. Вы видите следы костра. Разведем огонь. Начнем варить себе пищу и споем песню, а песня призовет к нам жителей этого острова. Все спустились на берег, полные недоверия к таинственным людям, боясь их нападения. Несколько костров запылало. Усевшись вокруг, мы все запели старинную песню моряков. Веселый и смелый, свой дом покинул я. За знойные пределы, за скрип корабля. Прощай, жена, да помни, прощай, малютка, сын, дом скрылся за знакомым золотым песком косы. Нас трепали смерти, трещал корабль, у каждого на сердце голодный краб. 9 долгих лет, как 9 валов, и каждый рассвет был тревогами нов. И пришел я из пучин голубых ночей, близ дома так же чист. Все журчит ручей. Красавец на пороге не узнал старика. Эй, мать, оставь тревоги, расспроси моряка. Отец ушел вдали за жгучие моря. Живем давно в печали и я, и мать моя. 9 матросов, верней руль держи. На сердце грузом былой простор лежит. Эй, ты отпетый, вперед, простак! За буйные ветры, за скрип в бортах. Песня неслась в тихом воздухе и эхом отдавалась в береговых скалах, где в красном свете костров показались люди с длинными белокурыми волосами, падающими на плечи, в коротких одеждах из козьих шкур. Они осторожно и с любопытством приближались к нам. В их руках были камни, дубины и копья с костяными остриями. Все мы продолжали петь, как будто их не замечая. Островитяне подошли еще ближе, и один старик с голым черепом и маленькой лохматой седой бородкой выступил вперед. Протянув руки, он пошел к Соферу. Софер сделал несколько медленных шагов ему навстречу, и оба, взявшись за руки, смотрели друг другу в глаза. Софер указал на наших путников, сидевших неподвижно, и сказал: «Бени Анат». Старик смотрел на Софера, на наших людей, видимо, обдумывая. Потом, указав на своих островитян, сказал: «Уанчи». Софер повернулся к нам. «Эти люди зовутся Уанчи». Островитяне подошли еще ближе и расположились кругом на камнях, наблюдая за нами. Софер и старик Уанчи уселись около огня и начали по очереди говорить, внимательно вслушиваясь в слова. Бигвай стоял поблизости и сказал Соферу: «Язык этого старика немного похож на язык берберов. Я понял, что он спрашивает, откуда ты родом и зачем мы приехали сюда на остров?» Тогда Софер попросил Бигвая поговорить по-берберски. Старик Уанчи оживился, услыхав речь Бигвая. Все остальные Уанчи вскочили, быстро заговорили между собой, брали руки Бигвая и клали их себе на головы. «Они говорят, что я их брат». На корабле оказалось еще несколько человек, говоривших по-берберски. Они ласково беседовали с островитянами и старались им объяснить все, о чем те спрашивали. Сперва Уанчи всего пугались, осторожно дотрагивались до стенок корабля и отдергивали руки, точно обжигаясь. Потом они стали смелее, измерили шагами длину корабля и очень ему удивлялись, говоря, что не могут построить такого, а умеют изготовлять только лодки, обтянутые кожей. Скоро все уанчи ушли. У нас всю ночь горели костры, и корабль на случай тревоги был готов к отплытию. Но все было тихо и спокойно. Только вершина горы курилась дымом, который иногда вспыхивал багровым отблеском. Тогда раздавался отдаленный гром, и земля вздрагивала. Глава 8. Надо спросить предков. Утром уанчи вернулись и принесли финики, бананы, овечье молоко в выдолбленных тыквах и свежую рыбу. Старик уанчи предложил пойти вместе с ним поклониться покровителю острова. Софер условился с Бен Кадехом, что все наши товарищи будут наготове помочь нам, если мы к вечеру не вернемся. Софер, Бигвай и я пошли за старым уанчи по скалистой тропинке. Везде валялись куски красных и черных камней, выброшенных огнедышащей горой. Видны были потоки причудливо застывшей лавы с множеством пещер. Всюду поднимались цветущие деревья, огромные агавы, кусты лапчатых кактусов и много дикого винограда, обвившего стволы деревьев. По склонам горы тянулся густой зеленый лес. Зайцы, кролики и дикие козы перебегали дорогу. Мы пришли к селению. Оно находилось на склоне горы и состояло из множества пещер и гротов. Мы заходили в пещеры. Большей простоты и бедности я никогда не видел. Ложе — ворох пальмовых листьев, изголовье — гладкий круглый камень. Такие же гладкие камни служили сиденьем и столом. Миски, вырезанные из дерева и лавы, и большие морские раковины заменяли посуду для хранения молока и другой еды. В загородках, сложенных из камней, блеяли овцы и козы. Женщины и дети выбежали навстречу, осматривали нас, ощупывали ткань нашей одежды. На них были рубашки, сшитые из звериных шкур. Перед селением возвышалось громадное странное дерево необычайной толщины. Его ствол состоял из отдельных стеблей, крепко приросших друг к другу, и на верхушке длинные листья выходили прямо из ствола. Старик Уанчи подошел к дереву, упал на колени и что-то пробормотал. Затем вынул из-за пояса нож, сделанный из длинного острого камня, и воткнул в дерево. Когда он выдернул нож, из отверстия потекла ярко-красная струйка. Уанчи обратился к нам, а Бигвай объяснял его слова. «Это дерево учит нас тесно стоять друг за друга, чтобы все были, как один ствол дерева. Тогда ничто не сможет покорить нас, подобно тому, как никакая буря и землетрясение не могли свалить это дерево. Когда первые уанчи приехали на остров, они уже нашли это дерево. Теперь оно достигает вершины облаков и живет уже несколько тысяч лет. Описываемое здесь так называемое драконово дерево до сих пор находится на острове Тенерифе и почитается населением. Его возраст определяется в 6000 лет. Из сока драконового дерева добывалась красная краска. Старик опять упал перед деревом, подняв руки. «Прости меня, — говорил он, — что я нанес тебе рану, но я сделал это не по злобе сердца, а чтобы показать слепым чужеземцам, что у тебя такая же красная кровь, как и у всех нас». Старик Уанчи поднялся и позвал нас идти дальше. По вьющейся тропинке среди красных скал мы поднимались вверх по горе. Миновав узкий проход, мы попали в высокую просторную пещеру с круглым потолком, с которого свешивались длинные белые каменные стрелы — сталактиты. В куполе было отверстие, и сквозь него виднелось небо. Сперва после яркого дневного света в пещере ничего не было видно, но когда глаза привыкли к темноте, я заметил, что вся пещера полна людей. Они молча стояли полукругом. Посредине возвышался каменный жертвенник со ступенями. Старик Уанчи раздул на жертвеннике угли и положил на них связку красного вереска. Ветки затрещали и стали дымиться. Уанчи запел дрожащим голосом, а Бигвай объяснял его слова. «О вы, светлые, почитаемые предки! Когда-то вы уехали из негостеприимной Африки, спасаясь от несправедливости и обид жестоких владык. Вы поселились здесь, на острове, и жили в труде и братской дружбе. Вы оставили нам примеры мудрости и достойной жизни. Вот здесь перед вами стоят люди из той же страны, из которой вы когда-то бежали. Что нам с ними делать? Утопить ли их в море? Отпустить ли их обратно? Или оставить на нашем счастливом острове жить вместе с нами?» Старик замолчал и стал прислушиваться, закрыв глаза. Две желтые птички порхали и перекликались под самым потолком. Канарейки. Родиной канареек считаются Канарские острова. Один из стоявших Уанчи упал. Раздался легкий треск, затем сухой шорох, точно зашумели гонимые ветром осенние листья. Старик оглянулся и подозвал меня. — Иди, не бойся, — сказал Софер. Я пошел за Уанчи. Он наклонился над лежащим, потом показал мне рукой, чтобы я поднял его. Только чистые сердцем дети могут трогать руками тела наших добрых предков. Лежавший был очень тощий человек. Руки и ноги его казались костями, обтянутыми кожей. Я попробовал поднять его. Он был легок, точно сделан из соломы. Я поставил его. Лицо его было высохшее, с впавшими щеками, глаза закрыты. Стоявшие рядом другие люди были все такие же, и к каждому была прикреплена тонкая острога с тремя зубцами. Старик, обняв меня рукой, пошел обратно к жертвеннику. Здесь он повернулся к Соферу. Наши предки учили нас бояться людей, живущих там, за морем, откуда восходит солнце. Люди там хотят сделать всех своими рабами. Я спросил предков, как поступить с вами. Они не могут ничего сказать. Все они мертвы, но их слова всегда горят в нашем сердце. Мое сердце говорит мне, если вы, чужеземцы, не захотите нас обижать, то мы вам дадим землю и лодки, и вы станете нашими братьями. Софер ответил, не знаю, что хотят сделать другие мои спутники, но я останусь на вашем острове. Мы вышли из пещеры и отправились обратно к кораблю. Глава 9. Софер покинул нас. Ожидая благоприятного ветра, мы пробыли еще несколько дней на счастливом острове. Таких островов несколько, они находятся недалеко друг от друга, и на каждом живут люди народа Уанчи. Я нашел глину и изготовил для Софера много плиток. На них он описал наш путь от Карт-Хадашта до прибытия на остров. Я сделал из глины также круглую печку с решеткой и поддувалом, в которой обжег плитки с записками Софера. Он их закопал в пещере, где стоят высушенные тела предков Уанчи. Мумии, набальзамированные народом Уанчи, еще в 70-х годах XIX века находились в пещерах Канарских островов. Теперь мумии поломаны и растасканы. Предполагают, что в неисследованных пещерах, находящихся наверху отвесных скал на острове Тенерифе, еще сохранились мумии и другие памятники вымершего народа Уанчи. Я горячо просил Софера поехать с нами обратно на мою родину, в Авали, и обещал, что он будет жить у нас как родной. Но Софер отказался. Всю жизнь я искал людей, которые не делают несправедливости и не угнетают слабых. Теперь я нашел их. Может быть, я еще сумею научить их письму и другим знаниям, хотя силы мои слабеют. Когда-нибудь настанет счастливое время. Это будет через 1000 или 2 или 3000 лет. Но тогда, конечно, люди уже не будут воевать, не будет насилий, рабства и убийств. Люди будут изучать мир, законы жизни и природы. Они будут раскапывать землю, чтобы узнать, что находится внизу под нами. И тогда найдут мои плитки. Они прочтут о том, как несправедливо и жестоко народы жили в наше время, и как трудно было людям устраивать лучшую жизнь. А ты, мой дорогой Эли, поезжай домой. Бен-Кадех честный и храбрый моряк, и он тебя привезет на твою родину, в Авали. Мою белую ослицу, если она еще жива, я дарю тебе. Ты на ней будешь возить в Сидон для продажи твои глиняные кораблики. — Нет, — ответил я, — теперь я стану только моряком. Я видел всякие чудовища, и морские, и человеческие, вроде Меремота и Лалазора. И теперь меня ничто уже не может устрашить. Когда ветер задул в сторону Африки, Бен-Кадех спросил своих товарищей, не желает ли кто остаться на острове. Но никто, кроме Софера, не захотел поселиться среди народа Уанчи. Когда корабль отплыл от острова и парус наполнился ветром, я с грустью смотрел на берег, где среди Уанчи стоял Софер, самый удивительный, мудрый и добрый человек, какого мне случалось встречать и с которым мне приходилось теперь навсегда расстаться. Мы плыли несколько дней, и, наконец, впереди показались линия берега и скалистые горы. Я узнал столбы Мелькарта, черный с севера и розовый с юга. Они постепенно раздвигались, и между ними засинел пролив. Там начиналось внутреннее море, по которому уже нетрудно доплыть до родного Авали, где я увижу Ам-Лайли и, может быть, моего дорогого отца Якира. Я завернулся в старый плащ, оставленный мне Софером, и улегся между канатами на передней площадке на носу корабля. Перед моими глазами вырастала наша хижина с пальмой, улица, которая вела к тому пустырю за огородами, где ребята вместе с Гамалиелем играют в шарики. Как они все закричат, когда я появлюсь перед ними. Мы заберемся в старый шалаш, чтобы нам никто не помешал. Много дней придется рассказывать им все, что я видел и узнал за время плавания на Кокапцафоне. Как будут негодовать Гамалиель, Бахья и другие на тех, кто обижал нас, и как начнет реветь от страха маленький Ханания, особенно когда я буду рассказывать про осьминога, а затем мы все... На этой незаконченной фразе обрывается повесть финикийского моряка о его удивительном путешествии на маленьком парусном и гребном корабле в страну Канар и на счастливые острова, совершенном 2500 лет назад. Ознакомившись с этой повестью, читатель может убедиться, что и в древние времена, так же, как и теперь, люди любили свою родину, трудились, заботились о своих родных и близких, матери также нежно лелеяли своих детей, оплакивали пропавших и радовались, встречая снова тех, кого считали давно погибшими. И тогда были пытливые искатели знаний, как Софер Рафа. Они бродили по разным странам, изучая жизнь народов. Были также ученые, как Сунханиафон Карфагенянин, стремившиеся понять законы Вселенной и происхождение видимого мира, и на папирусных или пергаментных свитках, излагавшие свои мысли и знания. Уже тогда мореплаватели, среди которых особенно предприимчивыми и смелыми являлись финикийцы, заводили дружеские связи с разными народами, открывали новые земли, а за ними пробирались туда купцы и морские пираты. Первые вели миновую торговлю, вторые грабили прибрежные селения и увозили захваченных пленных, обращая их в рабов. Было ли в действительности путешествие маленького Элисара, сына Якира, на крайний запад, к счастливым островам, или это фантазия, сказка? Не это имеет значение. Более важно то, что вся жизнь и быт той отдаленной эпохи описаны правдиво. Вот почему повесть «Финикийский корабль» может оказаться полезной и поучительной для наших юных советских читателей, которые из нее узнают, как жили люди 2-3 тысячи лет назад. Примечание. Финикия — страна предприимчивого, смелого, очень одаренного народа финикиян, занимавших узкую береговую полоску на восточном берегу Средиземного моря. Финикийне называли себя сынами Анат. Горные хребты, выходящие длинными мысами в море, создавали естественные удобные бухты, что помогало населению заниматься рыболовством и мореплаванием. Население использовало каждый клочок земли. Горы расположены террасами. Здесь с древних времен культивировались пшеница, а также виноград, оливки и другие фруктовые деревья. В горах росли ценные кедры, особенно пригодные для постройки кораблей, а также дубы, сосны, ели, кипарисы. Главными городами Финикии, имевшими большие удобные для кораблей и хорошо защищенные гавани, были Тир и Сидон. В описываемое время в городе Тире жил могущественный царь Хирам, который, находясь в союзе с царем Соломоном, устроил удобные пути, охраняемые особой стражей, между Египтом, Персией и другими восточными странами. Эта международная торговля очень обогатила Финикию. Как мореходы, финикийцы отличались исключительной смелостью. Греческий историк Геродот утверждает, что они, отправившись из Красного моря, обогнули Черный материк, Африку, доплыли до Геркулесовых столбов, Гибралтар, и далее Средиземным морем прибыли в Карфаген. Финикийские мореплаватели на своих маленьких парусных и гребных судах огибали также Европу и, может быть, заходили в Балтийское море, где на побережье торговали с туземцами, особенно разыскивая электрон, как раньше называли янтарь, считавшийся драгоценным и обладающим целебными свойствами. Соломон, царь Израильского иудейского царства в Палестине, сын Давида. Во всех сказаниях ему приписывается особая мудрость. При Соломоне развелась торговля, был создан торговый флот, он построил в Иерусалиме храм, получивший название «Храм Соломона», от которого до настоящего времени сохранились только остатки стен, так называемая «стена плача». Пираты. В древности морские пираты являлись бичом мореплавателей, свирепствуя на всех морских путях. Счастливые острова. У древних греков были предания, что на далеком западе, за столбами Геракла, Гибралтар, среди беспредельного грозного океана, лежат счастливые или блаженные острова, на которых обитают тени светлых героев, наслаждаясь безмятежным вечным счастьем, и земли этих островов называются Елисейскими полями. Об этом упоминает Гомер в «Одиссее», поэт Гесиод и другие. Древние арабы также упоминали в своих сказках и легендах об этих островах, называя их вечными или счастливыми, Джезале-эль-Халидат. Впоследствии острова получили название Канарских, возможно, по имени легендарной страны Канар, якобы лежавшей на западном берегу Северной Африки. От мыса Джуби до Канарских островов 101 километр. Они составляли архипелаг из 7 больших и нескольких меньших островов. По мнению некоторых ученых, все эти острова возникли вследствие вулканических извержений. Они покрыты горами. На островах много вулканов, которые до сих пор проявляют свою деятельность. Существует, однако, мнение других ученых, которые считают Канарские острова и остров Мадейру последними остатками большого материка Атлантиды, лежавшего в доисторические времена в Атлантическом океане между Африкой и Америкой. Об Атлантиде существовало много легенд в древние и средние века. Высказывалось предположение, что загадочный народ Уанчи, найденный на этих островах, является также последней группой великого народа атлантов, обитавшего на исчезнувшем материке и погибшего вместе с Атлантидой в пучинах океана. Народ Уанчи или Гуанчи — коренное население Счастливых островов. Его происхождение до сих пор загадочно. Помимо взгляда, что Уанчи происходит от исчезнувших атлантов, существует предположение, что уанчи родственны древним египтянам, потому что они, так же как последние, искусно бальзамировали своих покойников и помещали их в особых пещерах в горах. Много очень древних мумий было найдено настолько высохшими, что каждая весила не более 2-3 килограммов. Немногие сохранившиеся слова уанчи имеют сходство со словами некоторых североафриканских племен, особенно берберов. Мужчины уанчи высокого роста, стройные и сильные, отличались мужеством и отчаянно защищали свою родину, когда в нее вторгались банды морских пиратов. На каждом острове существовал свой особый правитель, окруженный советом старейшин. Начиная с XV века на Канарские острова стали прибывать в большом количестве завоеватели, испанцы. В борьбе с ними тогда пали многие уанчи, другие были проданы в рабство, остальные, приняв католичество, породнились с испанцами. Поэтому потеряны все следы об уанчи как об отдельном племени. В настоящее время разговорный язык на Канарских островах — испанский. 1930 год. Конец книги. Декабрь 1992 года. Звукорежиссер Вера Орлова. Читал Евгений Терновский.